Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радиостанции «Град Петров», беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 44-я беседа. Мы переходим к следующему довольно большому отрывку, вернее, даже разделу этого Евангелия, повествующему о страстях и воскресении Христовом. Вот исследуя Евангелие от Луки, мы уже с вами прочитали о пути Иисуса Христа через всю Палестину, пути, который имел своей целью святой город Иерусалим, в котором Христу надлежало пострадать и войти в славу свою, как говорится в Евангелии от Луки, и неоднократно. Теперь мы начнем читать о том, как Он, начальник жизни, так его называет апостол Петр в книге «Деяний» того же евангелиста Луки, начальник жизни, то есть проводник в жизни, сквозь страдания и смерть он будет предшествовать своим ученикам в жизнь воскресения, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В Евангелии от Луки даже языческий воин признает в Иисусе праведника. Даже разбойник говорит о его невинности. Но он отдает себя власти тьмы и идет на смерть добровольно, ибо отдает свою жизнь за многих согласно предназначению Божию в полном послушании Богу и покорности воле Отца Небесного, как Христос, избранный Божий. Потому Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей смерти. Невозможно было удержать его, преодолев всевластие Божие. Вот все эти слова, которые я сейчас сказал, так или иначе встречаются в книгах евангелиста Луки, в его Евангелии и в книге Деяний. Вот как и евангелист Матфей Лука напишет в последних главах своего Евангелия, опираясь на первое письменное сообщение о страстях, смерти и воскресении Иисуса Христа, он напишет о страстях, о воскресении, опираясь на Евангелие от Марка. При этом Лука вставит в повествование о страстях многочисленные эпизоды, которые он заимствует из предания, неизвестного другим евангелистам. Добавит несколько эпизодов, которые можно встретить не у синоптиков, а в Евангелии от Иоанна, и по своему обыкновению произведет содержательную и стилистическую редакцию пришедшего к нему материала. Так образуется, собственно, рассказ евангелиста Луки. Вся эта тщательная работа над преданием отразит стилистически и содержательно богословские особенности евангелиста Луки. Вспомним, что о такой обработке исторического материала евангелист писал уже в первых строчках своего труда, где Лука обещал тщательно все исследовать и описать по порядку то, что он узнал от своих предшественников. Итак, начинаем раздел «Страсти и воскресения», 22 глава Евангелия от Луки. Сначала прочитаем о заговоре Синедриона. Это 22 глава Луки, 1-2 стихи. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». Примечание евангелиста Марка о том, что через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Евангелист Лука опускает, так как он вообще изменяет порядок следования событий, изложенный в Евангелии от Марка. Но когда Лука пишет, что приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, он не совсем прав. ибо праздник опресноков – это не совсем то же самое, что Пасха, их нельзя отождествлять. Приближался праздник Пасхи, который выпадал на 14-е Нисана, то есть приблизительно на 14 апреля. Он начинался с заходом солнца перед первым полнолунием после дня весеннего равноденствия. А праздником опресноков назывались семь следующих за Пасхой дней с 15 по 21 Нисана. А саму Пасху, то есть пасхального агнца, ели в ночь с 14 на 15 Нисана. Вспомним, чем являлся и является праздник Пасхи для иудеев. Пасха считается великим праздником, а праздник опресноков назывался меньшим праздником. Пасха была одним из трех обязательных для всех иудеев праздником. В книге «Исход» сказано: «Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева». Кроме Пасхи, обязательными были также Пятидесятница и праздник Кущей. На праздник Пасхи в Иерусалим обязаны были приходить все взрослые иудеи мужского пола, жившие в радиусе 25 километров от Иерусалима. Ну, приходило намного больше людей. Каждый иудей мечтал вкусить хотя бы раз в своей жизни Пасху в Иерусалиме. И число паломников в Иерусалиме могло составлять около 3 миллионов. Чем же так важен праздник Пасхи для иудеев? Он напоминает об избавлении Израиля, народа Божия, из египетского рабства. Одну за другой посылал Бог казни на Египет, и после каждой казни фараон обещал отпускать народ Израиля. Но каждый раз сердце фараонова ожесточалось, и он не сдерживал своего обещания и не отпускал Израиля из Египта. Наконец настала страшная ночь, когда ангел смерти должен был пройти по земле египетской и поразить каждого первенца в каждом доме. Однако израильтяне должны были заколоть агнца и помазать его кровью входную дверь каждого израильского дома. Ангел смерти, увидев такой знак на двери, проходил мимо него, и жители дома оставались в безопасности. А дома египтян, не имевшие такого знака, были поражены. Таким образом, за спасение израильтян была заплачена страшная цена – смерть всех первенцев Египта. После такой беды фараон выгнал израильтян из своей страны. Да, от смерти их защитила кровь жертвенного агнца, а ценою их освобождения из египетского рабства была страшная жертва египетских младенцев. Прежде чем отправиться в путь, израильтяне должны были поесть жареное мясо агнца и пресного сухого хлеба. В тот вечер иудеям так необходимо было быстро собираться в дорогу, что у них просто не было времени испечь нормальный заквашенный хлеб. Вот они и ели пресный хлеб, опресноки. В память об этом великом событии исхода, о прохождении ангела мимо домов израильтян, об избавлении и о последней трапезе, и был установлен ежегодный праздник Пасхи, радостный, но трагический. Само же слово «Пасха» Ну, это греческое произнесение некоего еврейского слова, означает прохождение мимо, но также означает пощада. Воспоминания об избавлении из египетского плена у иудеев первого века неизбежно вызывали мысли о новом, так сказать, рабстве Риму, и тем самым возбуждали желание освободиться от оккупации и зависимости от языческой империи. Римляне понимали, что во время Пасхи всякое может случиться, и, не желая допустить мятежей, вводили на это время в Иерусалим из Кесарии, провинциальной столицы, особые воинские отряды, размещая их в крепости Антония рядом с храмом. Согласно евангелистам-синоптикам, Иисус был казнен в праздник Пасхи. Первосвященники и книжники решили его погубить. Для этого у них скопилось достаточно, с их точки зрения, оснований. Он называл современный ему храм вертепов разбойников. Он изгонял торгующих из храма. Он сравнивал иудейские религиозные власти со злыми виноградарями и убийцами. Уже одного этого было для них достаточно. Но чтобы устранить Иисуса со своего пути, им надо было найти способ, как это сделать наиболее безопасным для себя способом. Как и римляне, иудейские власти тоже были настороже и понимали, что в накаленной и взрывоопасной атмосфере арест Иисуса Христа вполне мог вызвать мятеж. Ибо, как только что было сказано в предыдущей главе Евангелия от Луки, весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Подчеркнуто глубокое различие между народом и властями. Народ устремляется слушать учителя, народные вожди ищут как бы погубить его, то есть ищут скрытых путей и возможностей арестовать Иисуса до того, как широкие массы узнают об этом. И в решении этой проблемы им помогло предательство Иуды. И вот о нем сейчас и прочитаем. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». Евангелист Лука опускает важный в Евангелии от Марка эпизод помазания Иисуса Христа в Вифании. Дело в том, что у Луки очень похожая история помазания уже была рассказана в 7 главе, и он, скорее всего, не желал повторяться. Так что теперь он сразу переходит к рассказу о предательстве Иуды. Первосвященники и книжники искали, как бы погубить Иисуса. Эти лидеры иудейского народа были его злейшими врагами. Размышляя, как бы им хитростью схватить и убить Иисуса, они внезапно получили помощь с неожиданной для них стороны. Им помог Иуда, прозванный Искариотом, один из 12 апостолов. Напомню смысл прозвания Искариот. По-еврейски «Ишкариот» означает «человек города» или «человек из Кериофа». Наиболее часто встречается объяснение этого прозвища тем, что Иуда родился в городе Кариоте или Кариофе, возможно, тождественном городу Крайот в Иудее. Есть и такое предположение. Искариот – это искаженное греческое «сикариос» – «сикарий», то есть «кинжальщик», «убийца». так иногда называли зелотов, участников освободительной борьбы против римского владычества в Иудее. Иуду Искариота не следует путать с другим апостолом Христа, Иудой, сыном Иаковлевым, прозванным Фадеем. Итак, Иуда отвечает настойчивым злым желаниям первосвященников и книжников. Он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Евангелист Лука знает, что за религиозными властями Ветхого Израиля и за предателем Иудой стояла еще более зловещая сила – сатана, который вошел в Иуду. Так исполнилось предсказание, ранее высказанное в Евангелии от Луки после описания сцены искушения Иисуса Христа в пустыне: «Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Вскоре Иисус скажет тем, кого Иуда приведет арестовать его: «Теперь пришло ваше время и власть тьмы». Та же тема сатанинского вселения в Иуду звучит и в Евангелии от Иоанна. Во время вечери дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, и еще после сего куска вошел в него сатана. Итак, страсти Иисуса Христа осмысляются в Евангелии как борьба сатаны против Бога. Как свое орудие сатана использует отступника, одного из числа 12 апостолов. Точно так, как Бог ищет людей для проведения в жизнь Его воли, так же и дьявол ищет их. Человек может стать орудием добра или зла, орудием Бога или дьявола, стать слугою света или тьмы. Когда говорится, что сатана вошел в Иуду, это нельзя понимать, будто такое вселение сатаны могло произойти без участия воли самого Иуды. Дьявол не смог бы овладеть Иудой, если бы тот не впустил его. Дверь в сердце человека открывается только изнутри. Иуда открыл свое сердце для сатаны и впустил в себя тьму. Он обратился к первосвященникам и начальникам, имеются в виду начальники храмовой полиции, советуясь с ними, каким конкретно путем он мог бы выдать им Иисуса. Те обрадовались инициативе Иуды, который запросил денег за свою услугу. Они согласились, и теперь Иуда искал удобного времени, чтобы совершить предательство и сделать это тайком, не провоцируя народ на возмущение. Поскольку Иуда входил в круг ближайших учеников Иисуса, знал его привычки, знал места на Елеонской горе, где Иисус проводил свое время, постольку он мог организовать арест Иисуса Христа в Гефсимании. Напомню, Гефсимания – это еврейская гад Шманим или арамейская Гат-Шанна, масличный пресс. Это местность у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, восточнее старого города Иерусалима. Там находился небольшой Гефсиманский сад, он и сейчас есть, почитаемый как место моления Иисуса Христа в ночь его ареста. Здесь до сих пор растут 8 очень древних оливковых деревьев, возраст которых, по некоторым данным, превышает 2000 лет. Но прежде чем рассказать об аресте, Лука передает повествование о Тайной вечере, поскольку именно Тайная вечеря, слова, сказанные на ней Иисусом, его действия, интерпретировали смысл предстоящих ему страстей и крестного пути. В кратком сообщении Евангелия о сговоре Иуды с врагами Иисуса Христа, остается обратить внимание на некоторые, впрочем, не столь уж существенные детали. Мы читаем: «Иуда хотел предать своего учителя первосвященникам и начальникам». Ну, так оно на самом деле и было. Но мысль, заложенная в оригинальный текст Евангелия, глубже. Предательство, ну, оно и так всем понятно, оно на поверхности, но в подлиннике употреблено не слово «предать», а слово «передать», «выдать». На первый взгляд разницы-то никакой нет – «предать», «передать». Но обращает на себя внимание следующее наблюдение. Слово «передать» постоянно употребляется в Новом Завете в связи с мыслью о промысле Божьем. Ну, например, в нашем же Евангелии от Луки, когда Иисус говорит о себе и своей судьбе: «Все предано мне Отцом моим». Или: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». А вот в Евангелии от Марка также говорится о судьбе Иоанна Крестителя: «После же того, как предан был Иоанн», и так далее. А у апостола Павла глагол «передавать», «предавать», вот этот глагол, подчеркнуто связан с мыслью о божественном изволении. Иначе говоря, в земной судьбе Иисуса Христа действует воля Божия. Вот на что намекает глагол «передать». Без соизволения Божия никакое предательство Иуды не могло бы достичь своей цели. Но что толкнуло Иуду на этот гнусный поступок? Евангелие, особенно Евангелие от Матфея и Иоанна, ясно говорят: к предательству его толкнула алчность. Сребролюбие сделало его сердце открытым для вхождения в него сатаны. Среди разных предположений о причине враждебности Иуды по отношению к Иисусу Христу, ну, называлась зависть, ревность. Даже в Евангелиях легко увидеть, что среди апостолов существовали разногласия, противоречия. Другие ученики, по-видимому, смогли совладать с собою, преодолеть это, а в сердце Иуды мог укорениться неподдающийся контролю дух ревности, зависти к учителю. Часто предполагалось также, что Иуда был фанатичным националистом, видевшим в Иисусе человека, который может осуществить мечты зелотов, вот этих сикариев, о национальной независимости и славе Израиля. Теперь же, когда он увидел, что Иисус вполне сознательно шел навстречу своей смерти на кресте, его, Иуду, охватило разочарование и ненависть. Не станем перечислять всех гипотез относительно поступка Иуды. Этим гипотезам не с числа. Будем обуздывать свою фантазию и внимать лишь тем кратким словам, которые мы читаем в Евангелии. Итак, названа движущая сила зловещего плана убийства Мессии – сатана. Названы те, кто взяли на себя ответственность за страдания и смерть Иисуса Христа, заговорщики, первосвященники и книжники. Назван их инструмент – Иуда Искариот. Но можно ли считать Иисуса беспомощной жертвой заговора? Нет. Иисус знает об уготованных ему страданиях, и важно понять, что он отнесся к своим страстям не просто как безвольная пассивная жертва. Угроза близкой смерти отнюдь не парализовала его волю. Зная о своей близкой смерти, он действовал. Ему надо было успеть сделать очень важную вещь – оставить завещание. Именно об этом последующие рассказы, связанные с последней трапезой Иисуса Христа с его учениками, рассказы о Тайной вечере. Приготовление Пасхи. 22 глава Евангелия от Луки с 7 по 13 стих. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Евангелист Лука несколько перерабатывает рассказ евангелиста Марка. В предвечернее время накануне 14-го Нисана, после полудня, но до захода солнца, должен был быть заклан пасхальный агнец. Перед наступлением вечера из дома должна была быть удалена всякая закваска. Поэтому канун Пасхи Лука и называет днем опресноков. Этот день опресноков не следует путать с семидневным праздником опресноков, который начнется уже после Пасхи. Иисус послал Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить место для пасхальной трапезы и приготовить сам пасхальный ужин. «Приготовьте нам есть Пасху». Напомню, что Пасхой назывался и пасхальный агнец, и праздник Пасха, и пасхальная трапеза, ужин вообще. У других евангелистов имена посланников в Иерусалим не упоминаются. Говорится просто о двух учениках. Но для Луки важно, что ведущие апостолы его времени, Петр и Иоанн, показаны как слуги, слуги всех прочих во исполнение заповедей Иисуса: «Кто из вас больше, а не большие, будь как меньший и начальствующий, как служащий». Наше Евангелие снова изображает Иисуса как пророка. Пророка, который заранее знал все, что произойдет. Иисус послал Петра и Иоанна в Иерусалим встретить там человека с кувшином воды. Нам сейчас это ничего не говорит. Но для восточного человека того далекого времени слова «человек с кувшином воды» сразу настораживали и намекали на то, что речь идет о заранее условленном знаке. Дело в том, что кувшины с водой носили женщины. Мужчина никогда не делал такой работы. Мужчина с кувшином воды на плече выделялся в толпе. Так что, скорее всего, Иисус уже заранее подготовил место тайной вечери, и все произошло так, как он предсказал Петру и Иоанну. Они входят в город, видят человека с кувшином воды, следуют за ним, тот входит в некий дом, они входят за ним, все это как-то таинственно, без слов. Они говорят условные слова хозяину того дома. Он ведет их по лестнице наверх и показывает им большую, устланную коврами комнату. Все это тайна. А почему? Да для того, чтобы Иуда не знал заранее, где произойдет пасхальный ужин, и арест Иисуса не смог бы произойти во время этой тайной вечери. Оба апостола послушно исполнили все, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. Итак, согласно синоптическим Евангелиям, последняя трапеза Иисуса с его апостолами была пасхальной трапезой. Несколько иное мы читаем в Евангелии от Иоанна. Там суд над Иисусом и его распятие произошли в день перед Пасхой. В таком случае И тайная вечеря не могла быть пасхальной трапезой. Этот вопрос о различии календарных дат у разных евангелистов, у синоптиков и Иоанна – предмет долгих-долгих размышлений, обсуждений историков. Им эти вопросы и оставим. Итак, пасхальная трапеза, которая в нашей традиции принято называть «тайной вечерей», а в западной традиции – «последней вечерей» или «последним ужином» – «the last supper». И прежде чем мы перейдем к описанию «тайной вечери», следует напомнить о том, как совершался иудейский пасхальный ужин. Во-первых, когда? Когда, по сообщениям синоптических Евангелий, то есть Евангелия от Матфея, Марка и Луки, произошла тайная вечеря? Мы с вами знаем, что, как и в нашем церковном календаре, библейский Новый день начинался не в 12 часов ночи, как у нас, да, вот Новый год, там 12 часов, пьют куранты, а на 6 часов раньше, приблизительно с заходом солнца в 6 часов вечера. День, когда Петр и Иоанн отправились в Иерусалим готовить Пасху, был 13-е Нисана, ну, возможно, утром. И это 13-е Нисана длилось до 6 часов вечера. Сама же Пасха, 14-е Нисана, начиналась с 6 часов вечера. Другими словами, по нашему светскому календарю, пятница, 14-е Нисан, начиналась в 6 часов вечера в четверг 13-го Нисана. Это по светскому календарю. Так и в нашей церковной литургической традиции принято. Воспоминание о Тайной вечере происходит в четверг Страстной седмицы, называемой Великим четвертком. Во-вторых, где произошла Тайная вечеря? Пасхальная трапеза могла происходить только и только в самом святом городе. Паломники заранее искали себе помещение, где они, в обществе как минимум 10 участников, могли вкушать агнца, заклание которого необходимо было совершить в храме. Для приема огромного количества паломников жители Иерусалима должны были предоставлять свои помещения всем бесплатно. Единственной платой, которую мог получить хозяин дома за постой паломников, была шкурка ягненка, съеденного во время праздника. И мы из многих свидетельств знаем, что население Иерусалима великодушно и щедро шло навстречу желаниям паломников. Петр и Иоанн нашли помещение для совершения пасхальной трапезы. Наш рассказ говорит о горнице, то есть о верхней комнате в доме. Дома были двухэтажные. В такую комнату попадали по наружной лестнице. Обычно горница служила местом для спокойного уединения и для приема гостей. Вот в такой комнате раввины принимали близких учеников. В-третьих, как происходило приготовление Пасхи? Найдя помещение, Петр и Иоанн теперь должны были приготовить ужин, Пасху, позаботиться о пресном хлебе, добыть посуду, зажарить тушку закланного в храме ягненка. Ну, немного о приготовлениях иудеев к Пасхе. Сначала из дома, как мы уже говорили, должны были быть удалены мельчайшие кусочки дрожжей, закваски. И в день перед наступлением Пасхи хозяин дома брал зажженную свечу и совершал обряд обыскания, обыскивания дома в поисках закваски. Поэтому канун Пасхи и называется Днем опресноков. Потом, после полудня, в день накануне Пасхи, то есть между 12 часами дня и 18 или 6 часами вечера совершалось жертвоприношение пасхального агнца. Все собирались к храму, и жертву приносил каждый глава семьи. Агнца уносили домой, чтобы зажарить. Делалось это по строгим правилам. Агнца ни в коем случае нельзя было варить. Ничто не должно было касаться его, этого агнца, даже стенки котла. Его следовало жарить на открытом огне на вертеле, обязательно из гранатового дерева. А такие обряды. Вспомним элементы, из которых состояла пасхальная трапеза, их символическое значение. В отличие от наших пасхальных столов, которые представляют собой просто обильные, а иногда сверхобильные столы с разнообразной пищей, с разнообразными напитками, иудейская Пасха, согласно закону Моисея и согласно установившимся традициям, была строго ритуализирована, скупа и символична. Сам Агнец напоминал иудеям о том, как их дома были защищены знаком крови, когда ангел смерти проходил по Египту. А пресноки напоминали им о хлебе, который они ели в спешке, когда уходили из египетского рабства. Чаша соленой воды напоминала им о слезах, пролитых в Египте, и о водах Красного моря, через которые они чудом прошли, убегая от преследователей. Салат из горьких трав, то есть хрена, цикория, лука, напоминал горечь рабства в Египте. Ну, было нечто сладкое. Была паста или мастика из яблок, фиников, гранатов и орехов, чтобы напомнить иудеям о глине, из которой они делали кирпичи для строительства в Египте. Наконец, напоследок, 4 чаши вина, которые выпивали на определенных этапах праздника, должны были напомнить им о 4 великих обетованиях из книги «Исход». Исход 6:6-7. «Я выведу вас из-под ига египтян. Я избавлю вас от рабства их. Я спасу вас мышцею простертую и судами великими. Я приму вас к себе в народ и буду вам Богом. Выведу, избавлю, спасу, приму». Вот такая символика. В наших следующих беседах нам предстоит перейти к описанию последней ночи земной жизни Иисуса Христа, которая будет наполнена многими событиями. Тайная вечеря, путь из Иерусалима к Елеонской горе, молитва в Гефсиманском саду, полночный арест и ночные суды над Иисусом. До нашей следующей встречи желаю вам Божие благословение.